При упоминании о разбойниках Ризенфельд слегка вздрагивает. Пуля пролетела слишком близко. Но сравнение с пиратом примиряет его. Георг достает бутылку водки с полки, на которой стоят фарфоровые ангелы, и наливает стаканчики. «За что будем пить?» — спрашивает он. «Обычно пьют за здоровье и успехи в делах. Нам пить и за то, и за другое довольно трудно. Ризенфельд слишком чувствителен. Он утверждает, что для фирмы по установке надгробий это не только парадокс. В таком тосте за успехи таится и пожелание, чтобы как можно больше людей умерло. Можно было бы с таким же успехом выпить за войну и холеру. Поэтому мы теперь предоставляем формулировку ему». Он искоса смотрит на нас, держа в руке стакан, однако молчит. После паузы вдруг бросает в полумрак комнаты. «А что такое в сущности время?» Георг удивленно ставит на стол свой стаканчик. «Перед жизни», — отвечаю я невозмутимо. «Этому опытному мошеннику не поймать меня на удочку. Мы знаем эти штучки. Недаром я состою членом клуба поэтов города Верденбрюка. Мы к проклятым вопросам привыкли». Но Ризенфельд на меня не обращает внимания. «А вы что думаете на этот счет, господин Кроль?» — спрашивает он. «Я ведь человек обыкновенный», — говорит Георг. «Ваше здоровье». «Время», — настойчиво продолжает Ризенфельд. «Время — это неудержимое течение, а не наше паршивое время. Время — медленная смерть». «Теперь я оставлю стаканчик на стол». «Давайте, пожалуй, зажжем свет», — говорю я. «Что у вас было на ужин, господин Ризенфельд?» «Попридержите язык, когда разговаривают взрослые», — отвечает Ризенфельд, и я замечаю, что я чего-то не уловил. Он не хотел нас ошарашивать. Он вполне искренен. Кто знает, что с ним сегодня под вечер произошло. Мне хотелось ответить ему, что время — весьма важный фактор для того векселя, который ему предстоит подписать. Но я предпочитаю допить свой стакан. «Мне сейчас 56», — продолжает Ризенфельд. «Но я еще отлично помню то время, когда мне было 20, как будто прошло всего несколько лет. А куда все это девалось? Что происходит? Просыпаешься, и вдруг оказывается, что ты старик. Как вы это ощущаете, господин Кроль?» «Примерно так же», — миролюбиво отвечает Георг. «Мне 40, а кажется, будто все 60. Но тут виновата война». Он врет, чтобы поддержать Ризенфельда. «А у меня иначе», — заявляю я, чтобы тоже внести в разговор свою лепту. «И тоже из-за войны. Когда я пошел на фронт, мне было 17. Теперь мне 25, и ощущение такое, словно и сейчас еще 17. 17 и 70. Служба в армии украла у меня мою молодость». «У вас дело не в войне», — возражает Ризенфельд, который, видимо, не хочет сегодня принимать меня в расчет, ибо время или медленная смерть еще не так быстро настигает меня, как его. «Вы просто умственно отстали. Наоборот, война помогла вам преждевременно созреть. Если бы не она, вы и теперь были бы на уровне 12-летнего». «Спасибо», — говорю я. «Вот это комплимент! В 12 лет каждый человек — гений. Он теряет свою оригинальность лишь с наступлением половой зрелости, которой вы, гранитный Казанова, придаете столь преувеличенное значение. А она — довольно унылый суррогат утраченной свободы духа». Георг снова наливает нам. Мы видим, что вечер обещает быть тяжким. Необходимо извлечь Ризенфельда из бездн мировой скорби, ибо у нас нет ни малейшей охоты обмениваться философскими пошлостями. Больше всего хотелось бы, сидя под каштаном, спокойно и безмолвно распить бутылку мозельского, вместо того, чтобы в Красной Мельнице оплакивать вместе с Ризенфельдом утраченные им годы зрелой мужественности.